сколько романов. У меня был роман, который начался с переписки. В ICQ.
У меня был роман, который начался с переписки. Это ты говоришь, как ты кокаину понюхал.
И слава... Да, но теперь я думаю, слава богу, хотя бы это была не оперативная система.
Нет, но погляди, то есть...
Страдания те же, но ты хоть не чувствуешь себя полностью сманипулированным.
Здравствуйте, с вами подкаст «Дело случая», мы его ведущие Андрей Бабицкий
и Катя Крангаус.
Сегодня мы будем говорить о том, о чем не говорит только ленивый, а именно о роботах и о том, насколько они могут быть личностями, субъектами, насколько они заслуживают нашего нравственного отношения, и мы должны распространять какие-то свои принципы доброго отношения на них тоже.
Ну вообще, что в нравственном и этическом смысле такое наше отношение с роботами, и должны ли мы их включать вообще какой-то живой мир отношений и вынести из предметного мира.
Да, но не только на самом деле роботы, а еще, как мне кажется, это очень схожая тема. Как мы должны относиться к животным, клонам, редиске и так далее. Потому что понятно, что наше доброе отношение и вообще наша мораль автоматически распространяется на наших ближних, на нашу семью, на наших сограждан, у некоторых, значит, граница проходит в этом месте, и на чужих сограждан она уже не распространяется. Но, в принципе, наверное, все согласятся, что люди — это ок. К людям надо относиться хорошо. Мы с тобой с этим согласны.
Да, абсолютно.
Вот, а дальше начинаются проблемы.
Но я считаю, что и к роботам надо относиться как к людям.
Но ты спойлеришь даже подкаст уже. Ты можешь что-нибудь не спойлерить?
Давай мне я кажется, наш весь сезон посвящен тому, что мы должны пересказать сюжеты как можно большего количества фильмов, сериалов и книжек, чтобы люди уже совсем перестали
смотреть
и читать. И даже мы пересказываем пересказы.
Да, делаем это все время. Но вот сейчас я собираюсь заспойлить фильм, который еще идет в кинотеатрах, и мне кажется, это новая вершина у нас с тобой. Но, как многие мои знакомые считают, что он достаточно плохой, чтобы никто не пострадал.
Всего делов-то. Вывести динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух. Что может пойти не так?
Заслуживают ли эти животные право на защиту, подобно другим видам? Или мы оставим их умирать?
Называется он «Мир юрского периода». Это в предыдущем фильме в очередной раз «Парк с динозаврами», про который, наверное, все знают, накрылся медным тазом. Динозавры сбежали, всех покусали, кого-то съели. И вот теперь этот остров, на котором располагался парк, закрыт. Динозавры там ведут свою динозаврью жизнь. Но просыпается вулкан. И динозавров надо спасать как надо. Главная героиня, которая работала в том самом парке, она хочет их спасти. И она, с одной стороны, ведет какую-то публичную кампанию в сторону того, что динозавры — это достояние Земли, а с другой стороны, как мы понимаем, она вообще-то лично привязана к кому-то из этих динозавров. Она чувствует к ним эмпатию. И дальше происходит некоторый сюжет.
Хочу отметить для наших слушателей, что ты только что взял эмпатию в визуальные кавычки.
Да,
то есть как бы эмпатию, ты уже не веришь, что она испытывает к ней.
Потому что пока я не узнаю, что человечество в лице тебя признает.
Разрешает тебе испытывать эмпатию к динозаврам?
Да, я не могу это не брать в кавычки. Там какой-то сложный, запутанный сюжет, какие-то преступники, они хотят продавать этих динозавров на черном рынке. В результате корабль с динозаврами уплывает в Калифорнию. И в результате они оказываются на свободе, и последний кадр фильма демонстрирует нам одного из самых зловещих и ужасных хищников в истории Земли, который поглядывает на что-то похожее на парковку в Лос-Анджелесе.
Слушай, но ты только что пересказал очень милый фильм, мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Все то же самое, только герои – это не гигантские динозавры, а маленькие миленькие щеночечки.
Да.
Так и за ними точно так же охотятся преступники, которые хотят их усыплять и продавать, и проводить на них опыты. И вообще, часто встречаешь сюжеты, ты можешь очень легко проверить. Например, фильм «Паддингтон». Вот «Паддингтон», он вообще мягкая игрушка или медведь, мы даже толком, как бы не знаем, именно названный в честь вокзала. И очевидно, что я даже не понимаю, почему ты вообще берешься это обсуждать. Все живое должно входить в наш нравственный кодекс.
Мы должны эмпатии без кавычек.
Потому что, я должна признаться тебе, я не испытываю никакой эмпатии к рыбкам. И я даже видела, как наш общий знакомый на глазах у маленьких детей слил рыбку в унитаз. Она еще была жива, между прочим. И дети, которые пришли просто в ужас от этого, Он им объяснял, что ничего, ну, как бы, что рыбка, она скоро умрет, но он ей помог облегчить страдания.
Но...
Это же не значит, что если я не чувствую эмпатии к рыбкам, а ты не чувствуешь к динозаврам, что ты им по этому поводу, ты можешь вообще рассматривать идею, что ты им что-то должен или не должен. Я, может, к тебе тоже перестану сейчас испытывать эмпатию и спущу тебя в унитаз.
Нет, подожди секунду. Вот это интересный вопрос, потому что плюшевых мишек любят все. То есть, я это могу говорить, в смысле, я могу сейчас, например... сказать, что те, кто не любит плюшевых мишек, гады, потому что среди наших слушателей таких людей так мало, что наша посещаемость не пострадает даже от этого. А динозавр, во-первых, является рептилией. Никто не любит рептилий. Рыбок ничего, а вот рептилий никто не любит. Во-вторых, является созданной рептилией. То есть вылуплялся из яйца, но это яйцо сконструировано. Это абсолютно...
То есть ты сейчас против всех эко-детей выступаешь?
Понимаешь, я говорю, что есть набор признаков.
Так, хорошо.
По которым... Вот динозавр не обладает ни одним. Во-первых, он рептилия. Во-вторых, он сделан как робот ручками. И в-третьих... Он является еще отвратительным кровожадным хищником, который, кстати, ест других таких же симпатичных динозавров тоже, а не только людей. Как бы и плюшевых мишек, наверное, ест.
Ну хорошо, а разве крокодилы не отвечают всем тем же параметрам, кроме того, что они вылупились, и только не поймай меня сейчас, тоже, наверное, из яйца, да? Они из яйца берутся.
Да, из яйца.
И тоже не вызывают никакую эмпатию, они похожи вообще на кусок камня странного.
Да, ну вот, и где тогда наши вот, окей, эмпатия, так может быть или нет к ним?
В смысле, мне кажется, что если есть существо, у которого оно вызывает эмпатию, то, безусловно, ну как, дальше твои проблемы. У меня много людей не вызывают эмпатии. Это же не позволяет по набору этих пунктов, и некоторые из них кажутся мне рептилиями, и я не могу себе представить, что они тоже родились и были маленькими малышами. Но это же не дает никому права и даже не может быть аргументом в разговоре о том, чего заслуживают эти люди. Более того, часть из них представляет угрозу, как и динозавры.
Да, окей, подожди секунду. Но вот у нас есть конкретная ситуация. Ну, я не знаю, это же не... Эмпатия – это не абстрактная вещь, и сочувствие, и вообще моральное обязательство, да? Вот динозавры умирают на острове. И, в принципе, начинается фильм с очень цинических аргументов, что давайте сохраним динозавров в том же виде, как мы бы хотели сохранить там картину Вермеера, как что-то красивенькое, что украшает планету, как будто они предмет, да? Но, в принципе, если динозавры заслуживают всего того же, что и щенок, и Мишка Паддингтон, то вообще мы должны их спасать, вертолет посылать на последние деньги, я не знаю.
Но это, кстати, совершенно другой вопрос. Понимаешь, мы и людей часто не спасаем, и на наших глазах разворачивается огромное количество чудовищных процессов, и дальше вступает...
Но нам стыдно немножко.
Нам стыдно, но мы не спасаем их. Мы называем это, что мы не имеем права чего-то там вторгаться, вмешиваться и так далее. Мне кажется, влезать или не влезать – другой вопрос. А... В смысле того, что эти существа имеют отдельную сознательность или свое предназначение в мире или нет, давай попробуем упростить задачу. В этом смысле есть большая разница. Мы сейчас с тобой решаем же вопрос не как бы добавляем ли мы стоимости этим существам, да? Создаем ли мы из них культ, должны ли мы тратить на них деньги и как-то вступать в жизнь. Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, что будет, если уссурийский тигр вымрет. Я тоже не очень понимаю. Но вот есть такое существо, оно может вымереть, и мы его будем видеть только в музеях где-то. А при этом какие-то существа же появляются.
Ну, я вот все время, кстати, это на людей примеряю. Вот если бы мне сказали, что русский народ не должен вымереть, я думаю, что не должен, то для меня то, что русский народ вымрет, это не трагедия. Для меня трагедия 140 миллионов смертей, которые к этому приведут.
А для меня и 140 миллионов, и русский народ – это абстракция. Если меня спросят, должен ли ты вымереть, я потрачу и деньги, и одушевлю тебя, даже если ты не будешь вызывать у меня эмпатию.
Спасибо, все слышали.
А как бы сущность, да, тип, класс не вызывает у меня никакой эмпатии. Я вообще не понимаю, как можно испытывать эмпатию к конструкту.
Нет, ну вот у тебя есть конкретный динозавр по имени Блю, который дружит с главными героями, спасает их в ситуации, когда на них нападает другой динозавр, и которая адская машина для убийств.
Ну да, и это как моя покойная собака Феня. Я уже упоминаю ее во всех подкастах, в которых выступаю. Ее ненавидели все. Все. Ненавидели ее. Кроме меня и моего брата. И это единственное, что было у нее в жизни. Мне кажется, это абсолютно достаточно было для того, чтобы мне казалось, что это лучшая собака на свете. И для того, чтобы мы потратили довольно большие деньги теперь в современном мире собак спасают как людей, и реанимация их может длиться неделями.
Ну, то есть, в некотором смысле ты говоришь такую вещь, что некоторое существо попадает в эту твою моральную сферу по факту. Оно либо там находится, либо не находится.
Давай перейдем сейчас к роботам, так, чтобы у тебя перестало вызывать интерес, как бы наличие самости. И я тебе объясню, почему мне кажется важным, что есть залог нравственного обязательства нашего перед существами.
Любыми существами.
Да.
Окей.
Значит, сериал «Westworld», который мы с тобой обсуждаем не первый и не последний раз, сериал про парк развлечений, где живут миллион, сотни тысяч андроидов, существующих по каким-то своим сценариям, и людям разрешен туда доступ за большие деньги. Они могут либо стать частью сценариев, но по факту, мы возьмем сейчас только эту часть, по факту они приходят, насилуют и убивают андроидов, перерезают им горло, из них течет кровь. Дальше их забирают работники этого парка, приводят в порядок, ставят на место, и этот андроид заново начинает свой сценарий.
Тот же самый.
«Все это создал я». Не парк развлечений, а весь этот мир. Ты и все, кого ты знаешь, созданы, чтобы исполнять прихоти клиентов, которые попадают в ваш мир за деньги.
Там есть несколько важных сценариев. Есть хозяйка борделя, которую все...
Ее зовут Мэйв.
Которую все насилуют и убивают. Иногда насилуют, иногда насилуют,
потому
убивают,
что,
иногда
просто... Потому что на центральной площади, там все равно стрельба начинается.
Есть там главная героиня, которая такая прекрасная, чистая девушка, которую насилуют отдельные любители и тоже убивают. И так далее. Там есть ряд героев.
И вот это Мэйв. Я хотел про нее рассказать, потому что это, мне кажется, это интересный случай. Это Мэйв в какой-то момент... В результате некоторой цепочки событий, которые мы не будем, значит, обсуждать.
Не потому что это спойлер, а потому что мы обсуждаем это в других выпусках.
Да. У нее восстанавливаются какие-то кусочки памяти о том, что было до.
Глич.
Глич случается, да. И она в какой-то момент, очнувшись в этом техническом пространстве, где их чинят, она заставляет инженера местного вернуть ей ее как бы личность, ее память.
Ну, не совсем вернуть. У них есть пульт управления, где указан ее интеллект, обаяние, смелость и так далее, параметры, из которых состоит ее андроидная не личность, а спецификация. И она поднимает все эти данные.
Да, и в результате она помнит сценарии, в которых она была раньше, и в этих сценариях у нее, например, была дочка, которая, ну, в смысле, она была дочка только как в театре, в смысле сценария. Ну, какой-то другой андроид, который играл ее дочку и которую точно так же оживляли. Но она считает ее своей дочкой теперь. И она, собственно, уходит из этого мира, говорит, идите к черту, становится очень крутой и выходит из него. Едет куда-то на эскалаторе, значит, на свободу, но потом возвращается, потому что она хочет вернуть дочку.
Которая не дочка ей, она это знает.
То есть она испытывает какое-то очень странное... привязанность к какому-то миражу вообще.
Вот смотри, все, что ты сделал после того, как перебил меня, да. Ты мой рассказ о парке андроидов остановил и очеловечил эту Мэйв.
Да.
Робота, андроида. И то же самое происходит в сериале, и сериал, собственно, про вот эту дилемму очеловечив. И тут мы приходим к тому, про что я и хочу тебе сказать, что все наше долженствование нравственное перед любым существом, будь то косяк дверной, или сотовый телефон, или андроид, заключается не в предмете, о котором мы говорим, а в нас самих. Потому что происходит вообще в мире технологий? Весь фан сделать человекоподобного робота, сделать операционную систему, которая с тобой разговаривает, сделать поисковик, который зачем-то с тобой разговаривает. И вот это Мэйв, в чем как бы проблема зрителя и сериала «Westworld»? Что Мэйв, что она андроид, это как бы мы просто знаем. Нам это сказали.
Разумом знаем.
Бернард, который...
Топ-менеджер.
Топ-менеджер этой лаборатории, чинит всех этих андроидов и вообще программирует их, создает новые сценарии, он там много чего делает. Мы весь первый сезон не знаем, что он робот. А в конце первого сезона мы узнаем, что он, оказывается, сам тоже андроид.
Да, и в этот момент, мой вопрос, собственно, в этом
и состоит. И в этот момент я тебе говорю, что наше отношение... С
Бернаром. Подожди, да, я задам вопрос. Я понимаю, что ты говоришь. Ты говоришь, что разум разумом, а как бы наша моральная сфера создается не корой больших полушарий, а каким-то суммой восприятия и привычек и рефлексов и какой-то нашей душевной теплотой, которые вместе, без вопреки разуму, поперек разуму, как бы говорят, нет, вот этого мы жалеем.
Ничего не поняла, что ты сказал, сейчас перемудрил мысль или просто как-то сказал умно. Но моя мысль простая. Мы себе должны по-человечески относиться к тому, что похоже на человека.
Подожди, это
или на собаку, или на динозавра. Потому что мы можем 10 часов сериала, или 10 часов жизни, или 10 лет жизни, на самом деле не узнать, это кто был. А прожить жизнь, как нам говорили еще до всяких роботов, нужно так, чтобы не было мучительно больно.
Да, у меня есть некоторая проблема с этой твоей теорией, потому что она очень хорошо применима для каких-то обстоятельств уютных, домашних, маленьких. Что вот если у тебя дома есть роботы, собака и динозавр-убийца, то ты их как бы любишь, хочешь с ними гулять, развлекаешь, играешь с ними в настольные игры по вечерам. И это понятно. Но, в принципе, когда мы говорим, что кто-то заслуживает сочувствия или, не дай бог, имеет права и так далее, когда он часть наших моральных расчетов становится, в этот момент это должно распространяться куда-то за пределы твоего дома.
Ну смотри, вот была история про робота, которого зовут Атлас. Он умеет поднимать и переставлять коробки. Это робот, который сделал компания Boston Dynamics. И в качестве презентации умения этого робота они били его палкой и отнимали у него коробку. И это вызвало дикий шум. Все стали жалеть этого робота, это было 2 года назад. И мы тогда в «Медузе» спросили у психолога, почему ей кажется, что мы... Почему вообще люди стали жалеть этого робота. И она, собственно, точно так же, психолог там объясняет, что в нас жалость находится в нас. Она находится не в событии, которое мы наблюдаем. Потому что роботу действительно абсолютно все равно. Он даже не выглядит... У него нет кожи, он выглядит как железный робот. Но в нас включаются эти механизмы. И все процессы, которые мы выстраиваем с роботами, нравственные, можем ли мы их бить, они завязаны на том, что если ты позволишь себе или каким-то чудом умудришься объяснить себе, почему тебе не должно быть его жалко,
то ты социопат.
То ты потом не сможешь отличить человека от робота, потому что у тебя еще внутри не вырос такой механизм. И то же самое должно касаться всех других процессов. Условно говоря, если мы научим робота стрелять, и он будет стрелять, мы должны его поместить в роботизированную тюрьму.
А не уничтожить.
Я вот, кстати... Нет, я считаю, что если кто-то будет производить роботов с пушками, и у нас пока существуют тюрьмы, где мы гноим людей...
Ты знаешь, значит... что роботы с пушками уже производятся, с бомбами, с пушками.
Да, в смысле, если они будут нарушать закон, и мы будем иметь право их судить, то они должны храниться и мучиться там же.
Нет, ну подожди.
Так же, как мы поступаем с другими
существами. Из того, что ты говоришь, есть куча следствий. Ну, например, если робот с пушкой выглядит не как робот с пушкой, а просто как...
Как собственно, танк.
Как танк, то значит, его можно уничтожить.
Да,
в этом ничего
не
плохого
надо,
нет.
Да.
Что,
это важно для меня,
что
для критерий, сохранения человечности что, в нашем обществе.
Что критерием того, как относиться к некоторому объекту, является его формой и воздействие на наши чувства, органы
ну,
чувств.
Скажи мне, чувствуешь ли ты разницу между тем, что ты запульнешь в злобе свой телефон от того, что ты... запульнешь живую кошку. Есть же разница?
Есть.
Есть разница. Теперь смотри, есть ли разница между тем, что ты запульнешь телефон в стену и робота-собачку?
Ну
вот хоть какая-то, на момент, на мгновение.
Наверное, есть.
Вот я тебе про это и говорю, а суть – это одно и то же.
Подожди,
это электронный прибор.
Но ты мне рассказываешь про мои, можно сказать, нравственный рефлекс. А кроме рефлекса есть другие вещи, потому что давай попытаемся как-то последовательно это проговорить. Если мы должны проявлять сочувствие и наделять какой-то субъектностью моральной то, что воздействует на наши чувства специфическим образом, то, например, если это происходит в соседней комнате, в принципе, вот здесь робота-собачку убивают, как бы это плохо, и мы должны этому помешать. А если в соседней комнате, то это уже не воздействует на наши чувства. Просто нам пришли телеграмму. Мы сегодня раздавили 17 роботов-собачек.
Да, то это не вызывает у тебя никакого чувства.
Вот. И дальше... При том, что мы с тобой, как ответственные ведущие подкаста, мы в принципе говорим, чуваки, убивать плохо не только, значит, тех, кто вокруг вас воздействует на наши органы чувств, а вообще плохо. Даже
да,
если это где-то,
да.
И вы об этом не знаете. А ты говоришь...
Несмотря на то, что во всех остальных выпусках я спорю с этой базовой мыслью, но в этом конкретном вопросе, мне кажется, если мы перестанем держаться и за базовые наши нравственные какие-то ограничения, то Ну, как бы у нас есть движение. Люди создают роботов, чтобы воздействовать на наши чувства. И если ты искусственно скажешь, даже не искусственно, а скажешь, естественно, это кусок железа, он не, я не чувствую, то это противоречие, потому что они изучили, как воздействуют на твои чувства.
Нет, я понимаю, но ты мне говоришь в некотором смысле не про мораль, а про психологию. И я понимаю, что это очень связанные вещи. А я тебе пытаюсь, и эта мысль, мне кажется, важной, что вот мы договорились, что есть вещи, которые плохо делать, и с которыми мы будем бороться, как бы не щадя живота, даже если мы не видим, даже если не воздействуют на наши нравственные чувства. И, собственно, настоящая моральная сфера – это сфера такой... как бы настолько плотная, вот в которой этот принцип действует, что есть хорошее и плохое вне зависимости от того, видишь ты или не видишь, умиляешься ты лично или нет. У тебя был еще один критерий смешной, что если кого-то хоть кто-то любит, то это делает его моральным субъектом в некотором смысле, что если есть собака, робот или динозавр, которого кто-то из людей полюбил, по любым
причинам... У кого-то он вызывает чувство, да, так да, мы ровно да, про да, это да, и говорим, да.
Да, да. И это, в принципе, наверное, объективный критерий. А если вот такого вы сделали нескладеху, что никто его не полюбил?
Ну, в смысле, это как есть танк. Танк никто не вызывает эмпатии, танк. Но если ты сделаешь танк с бровками, и когда в него стреляют, у него такие будут грустные бровки, то наверняка возникнет ровно этический такой же конфликт. Скажут, ой, ну это же носик, а это же такие глазки. Ну, собственно, про, подожди, это, а ты... про это все детские мультики, подожди, прости, а все ты... тачки, самолеты, Hot Wheels, и все это давно одушевлено.
Когда ты говоришь такой же этический конфликт, ты же на самом деле не имеешь в виду, что он такой же. Что, в принципе, расстрелять из базуки танчик с грустными бровками и расстрелять из базуки андроиды из Westworld или динозавры, это все-таки разные вещи.
Вот мне эти разные ровно вещи? Потому, что я вижу это по-разному. Нет никакой другой разности. То, что больше похоже на человека, вызывает во мне больше ужас в смысле насилия. Танк не вызывает никакого. Танк с бровками – это следующая ступень. В нашем детстве было довольно мало мультфильмов с неодушевленными предметами. Я помню, был какой-то, я не помню ничего про него, он был то ли кед, то ли башмак, а была варежка еще. Но варежка, ее тоже одушевили, потому что она как бы была в смысле, она жила тоже в голове девочки. Сейчас все, что смотрят дети, там все одушевлено. Да, это все предметы. Машины, ну, считай, роботы. Самолеты, считай, роботы. Какие-то... Все это какие-то роботы.
Подожди секунду. Но в твоей картине мира получается, что, во-первых, теперь мы все, всему должны.
Нет, мы должны по-прежнему сами себе. Только нравственный закон внутри нас и небо над нами. Он по-прежнему внутри нас.
Ну, а во-вторых, когда у нас есть какое-то право сказать ребенку, ты знаешь, нет при каком-то переезде, что как бы выбирай, я не знаю, 5 игрушек или 25. Есть такое право, кстати? Они же все живые.
Слушай, ну у тебя есть право, безусловно, но просто когда у тебя ребенок рыдает от того, что выдуманная мама предлагаешь... Пеппи длинный чулок в аудиопересказе улетел на небо и сидит на облаке, то ты можешь ему сказать, малыш, это вообще все фуфел, это просто все выдумано.
Так вот, ты предлагаешь на самом деле совершенно террористический способ проводить эту границу. Ты сажаешь ребенка, берешь коробку с игрушками и по очереди их так за окно выставляешь и смотришь, зарыдал, не зарыдал.
Я посмотрю, как ты своему ребенку будешь говорить, малыш, ты сам клон, не переживай.
А, кстати, ты знаешь, что я забыл сказать, что в... мире Юрского периода, там была девочка-клон, которую создатель этого парка себе отклонировал, потому что у него умерла дочь, и он из нее сделал клона себе внучку.
Вот, и, видишь, ты забыл сказать, что один из героев клон. А я помню тоже потрясший фильм «Меня Луна 2112» про чувака, который летит на Луну, и он болтает со своей женой, с детишками по типу скайпу космическому. Болтает, и опа-опа, случайно наткнулся на гигантские залежи собственных клонов.
И
он такой, офигеть, и он понимает, что ему лететь до этой Луны 150 лет, что он помрет, и вместо него начнет работать его клон. Как ты думаешь, что дальше выясняется?
Что так и есть.
Что он 2112-й клон, сам уже.
Нет, подожди.
И когда ты вот это все говоришь, ты понимаешь, что ты не ребенку будешь говорить, это машинка, ты будешь говорить ребенку, ты сам машинка.
Но вот подожди, вот, например, если мы заговорили про клоны.
И это уже, кстати, происходит, в смысле, когда, прости, ты на 3D-принтере печатаешь куски органов и, не знаю, меняешь сердце и что-то, ты же не говоришь, ой, ну это же не его сердце, Может, я не люблю того человека, чьё это сердце.
Подожди, давай вернемся к этой теме. Вот она интересная. Вот ты заболел. И сейчас ты должен искать донора. То, кстати, в парке в мире юрского периода там этому динозавру переливают кровь.
Ну, смотри, сколько важных тем затронуто в этом великом фильме.
Но неважно. От тираннозавра. И надо сказать, люди, которые этим занимаются, ничего не понимают в генетике, но это другой вопрос. Мы не про генетику сейчас. Иммунологии, точнее. Интересно вот что. Вот я заболел, ну, не дай бог. Мне нужна какая-то пересадка, что в светлом мире будущего, в чаемой России, я просто нафигачу себя клона, как бы разрежу на органы и вставлю.
Ну? Вот. Должны ли мы перестать
это,
испытывать
это
тебе эмпатию?
Это допустимая операция или недопустимая?
Ну, поскольку, как ты знаешь, и многие уже знают, у меня... религиозное сознание, что ты все равно помрешь. Поэтому все, что ты попытаешься сделать, конечно, допустимо. Я просто считаю, что это не изменит результат. Но я считаю, что, конечно, если ты весь станешь клоном, но будешь еще жив, я только что поняла, что поскольку я верю в то, что существует душа, что и я не знаю, когда она появляется, потому что я также верю в зачатие, в биологию и во все эти вещи, что, может быть, я на самом деле верю, что у роботов тоже в какой-то момент появляется душа, если нам их жалко, потому что душа, она же к душе стремится. Но это...
Так нет, ты более-менее сейчас... весь подкаст
да, про это я ровно тебе про это и говорю, просто это все находится в моей голове. Я же...
Да, что у тебя
и
в голове...
И это и есть важно.
У тебя в голове такой проект...
Вдруг одушевляется что-то.
Обычно это у роботов как раз так показывают. У них зажигается что-то так из глаз прожекторы такие. Вот у тебя из глаз такие прожекторы.
Да, они одушевили.
Куда они посветят...
Там... Я во спасение своей души не хочу, чтобы ты мне объяснял, что... Ничего, это можно перерезать, уничтожить и пустить на металлолом. И...
То есть, подожди, типа, твой ответ будет такой, как бы, режь, а я буду страдать.
Да, и я хочу тебе сказать, что это не только мой подход.
А?
Потому что есть еще несколько фильмов, которые мы сейчас с тобой обсудим, которые вообще-то ведут к тому же. И вообще технологии ведут к тому же. Вот скажи мне, зачем, по-твоему, Яндекс, Гугл и Амазон придумывают Алису, Алексу и Сири?
Еще дают им женские имена симпатичные. Или мужские даже.
Сири, я не знаю, это имя.
Ну, как это? Выглядит как имя.
Неважно, они же специально делают. Я помогу тебе. И ты ей сразу все... Ты что, дура? Или там... Can I fuck you? И что-нибудь такое. Она говорит, ой, ну зачем же это? Это inappropriate, это неуместно. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. И она так еще шутит с тобой и флиртует с тобой. И все это превращается в фильм «Она», где у мужика едет крыша от его оперативной системы. Он в нее влюбляется, и вообще жизнь его идет под откос, потому что оказывается, что у нее таких, как он, миллионы, и это вообще часть ее программы.
У тебя роман с компьютером?
Она не просто компьютер.
Хотел жену без забот и проблем, чтобы не менять из-за этого свою жизнь. Я рада, что ты такую нашел.
Я не знаю, чего хочу. Никогда не знаю. Неужели мне не хватает сил на настоящие отношения?
А эти, по-твоему, не настоящие?
Ну вот, является ли она, главная героиня этого фильма, программа? Там же есть еще несколько конкурирующих программ в этом фильме. Ну, вот та конкретная, в которую влюбился он. Является ли она моральным субъектом?
Ну, не знаю, когда кто-то стал выкладывать скриншоты разговора с яндексовской Алисой, а это даже не кто-то, это корреспондент «Медузы» Евгений Берг, стал объяснять Алисе, что он сейчас прыгнет с крыши. И она как бы пару реплик ему ответила как-то, а потом говорит, ну, типа, и прыгай. Ну, в смысле, она что-то ему ответила подбадривающего, мол, хочешь, прыгай. И сейчас ее не засудили, но если кто-нибудь прыгнет, засудят Яндекс. И будет он платить, потому что это будет ее ответственностью.
Мне кажется, что...
Потому что если ты создаешь нечто, что можно воспринять как помощника, а помощник – это одушевленное, это осознанное, одушевленное и оказывающее помощь, и ты создаешь ему голос, и он дает какой-то бессмысленный совет или совет приведший к смерти по неосторожности или к преступлению.
Да, подожди, ну можно...
То, конечно, ты несешь ответственность.
Нет, ты в смысле Google?
Да.
Подожди, но в таком случае разговор о том, является ли Алиса хоть в каком-то, или я в случае Яндекса Алиса, хоть в какой-то мере субъектом, вообще не стоит.
Потому что пока что ее не сделали роботом. Как только ее сделают роботом, ее и посадят на скамью подсудимых.
Нет, я не об этом спрашиваю, но вот про Алису понятно, что в отличие от динозавра Блю или Мэйв из Westworld, она не воспринимается, то есть в тебе может быть довольно любви, чтобы воспринимать Алису человеком или чем-то человекообразным, но вообще-то пользователи Алисы, которые бесконечно, значит, над ней издеваются. В общем, так не считают. А если бы считали, то, может, они бы не хвастались.
У тебя нет фантазии. Я приведу тебе последний свой пример на сегодня. Это фильм «Из машины». Там фильм про то, что чувака привозят на остров, где живет сумасшедший разработчик, а чувак работает в его компании. Чтобы провести тест Тьюринга над роботом. Ну, роботы такая, она устроена из проводов, у нее как бы кусок кожи есть на лице, чтобы был похож. Волос нету, какие-то провода торчат, и вообще она как бы едва ли. И она начинает с ним кокетничать и флиртовать, и он начинает испытывать к ней эмоции. И в какой-то момент она пытается ему сказать, что тот главный разработчик, как бы сволочь какая-то. И он начинает тоже вестись на это, и они задумывают побег. И прямо перед побегом, а там дик такой навороченный технический остров, где он все, этот гениальный разработчик, запрограммировал так, что нельзя тут сбежать. Но тот второй тоже оказался гениальный разработчик. И, в общем, перед тем, как должен случиться побег, влюбившийся говорит, ну все, тему конец, я все перепрограммировал, все, мы сейчас убежим. И гениальный разработчик ему говорит, ты идиот, я запрограммировал ее под то, чтобы она тебя захомутала. Это все построено на твоих поисковых запросах, на твоих порнозапросах. Ну, как бы все в ней, это все технология.
Это все ты.
И то, что она с тобою сделала и манипулировала тобою, это тоже я придумал. И ты такой, ой, блин. И в этот момент это роботесса, запирает их всех, один убит, другого она запирает, она надевает какие-то куски кожи, то есть она полностью себя очеловечивает, надевает себе парик, платится и уходит. И это про то, что до какого момента ты не испытываешь и не очеловечиваешь Алису. Ну, сейчас не очеловечиваешь, а если Яндекс возьмет всю твою историю запросов, то произойдет ровно как в этом фильме. Она постепенно начнет шутить твои шутки, она начнет тебе подмигивать, она начнет с тобой переписывать. Как в ICQ, сколько романов? У меня был роман, который начался с переписки. В ICQ.
У меня был роман, который начался с переписки. Ты говоришь, как ты кокаину понюхал.
Но теперь я думаю, слава богу, хотя бы это была не оперативная система.
Нет, но погляди. То есть...
Страдания те же, но ты хоть не чувствуешь себя... полностью сманипулированным.
Да, но интересно, все-таки, если бы у меня был готовый ответ на вопрос, где проходит эта граница, кто моральный субъект, а кто нет, то я бы тебе сказал, нет, вот есть ответ, типа, иди. А пока я готов интерпретировать твой, но он все равно не банальный. То есть ты в некотором смысле считаешь, что студия Pixar больше, чем Христос, сделала для создания нашей нравственной вселенной?
Ну, по крайней мере, в данный момент развития человеческого общества студии Pixar ширче распространила свою религию. Тоже та же тема про душу и это самое, но робот Уалли вызывает у большего количества сочувствия, может быть, чем Иисус Христос сейчас.
Последовательных мультфильмов Pixar кто-то остроумно интерпретировал так. Рыбки имеют чувства, машинки имеют чувства, роботы имеют чувства. А последний мультфильм или предпоследний «Головоломка» напротив него было написано «Чувства имеют чувства».
«Головоломка» – это мультфильм про то, как что у человека в голове есть несколько персонажей, которые отвечают за грусть, радость, уныние, какую-то злобу, и что они там борются внутри головы за спасение человека.
Но погляди, но если мы попытаемся из того, что ты говоришь, сделать какую-то последовательную систему, я не знаю, правовую, ну, приблизить ее к реальности, потому что понятно, что в нашем мире убивать роботов любого человекообразия, это, ну, тебе не перестанут с тобой пиво пить от этого, понимаешь? То есть, может быть, конечно, кто-то скажет, я в этом не участвую, но пиво пить не перестанет. А если ты все-таки людей начнешь кокошить, то...
Слушай, ну, во-первых, чувство имеет чувство не только уже в мультфильмах Pixar, а мы повсюду слышим вот это «не надо обесценивать мою грусть». Да, казалось бы, как можно обесценить грусть? Кто вообще... Ну, как бы, что за оценка грусти? Но люди стали трепетны к этому, и действительно, это такой важный этап. Важный этап именно потому, что все очень запуталось. И люди сейчас одушевят все.
Да, так правильно. Вот и я в этом с тобой немножко согласен. Хотя вообще мне не очень хотелось сегодня с тобой соглашаться, что да. Мне кажется, что сценаристы голливудских фильмов, Пиксара, там, Мира юрского периода и так далее, они у них есть набор приемов, да, как они втаскивают разные объекты в эту нашу маленькую моральную сферу. И набор приемов на самом деле ограниченный. Это либо сыграть на какой-то наш биологический рефлекс, показать нам щенка с большой головой, ну, примерно, или эмпатию, или как кто-то трется носами. Или, как в «Бегущем по лезвию», показать просто, что робот любит девушку или ребенка. И этого достаточно. Это уже делает его биологическим объектом. Вот. А вторая стратегия – это показать, что он умный. И кажется, вывод из нашего разговора, что умный – это плохая стратегия. Что быть щенком с большой головой гораздо более... Что Pixar...
Ну, если умный гораздо... с большой головой...
А?
Ну да, компьютеры, которые выигрывают в шахматы...
Ну, или даже вот это
она.
У нас
не вызывают
никакого...
Она же
не вызывает тоже. Вот если бы, в принципе, если голосовой помощник как бы умрет, никто не будет плакать, там, митинги устраивать. А Тамагочи, как бы, который говорить не умеет, а пиликает, но зато на щенка.
Надо сказать, что этот этический казус возник-то еще, когда мы 20 лет назад с тобой в школе учились. Когда появились Тамагочи, и они же тоже... Да, это был набор пикселей, их всего там было, не знаю, на зверушку 15 пикселей. Но она была в виде кошечки, собачки или пингвинчика, вылуплялась из яйца, и ты должен был в перерывах на уроках или где-то под партой его подкармливать и развлекать. И он помирал. И пока кто-то не хакнул систему, что можно переводить часы, и он будет расти не по дням, а по часам буквально... то они все время помирали, и было дико тогда, уже тогда шумиху подняли. В общем, можно ли давать детям этих пиксельных кошечек, которые подыхают у тебя? Ну, подыхают тоже, они просто пишут «I'm dead».
Но подожди секунду, вот ты все-таки, вот ты опять возвращаешься к тому месту, которое мне не нравится в твоем построении, что если твоему ребенку кто-то в школе подарил тамагучи, как бы, то... И ты знаешь, что он когда-нибудь умрет, потому что ребенок у тебя неорганизованный, шнурки не завязывает, и точно забудет его покормить. То, в принципе, твой родительский любой нравственный долг стоит в том, чтобы раздавить каблуком этого намогуча в первую секунду. И пусть он сейчас поплачет чуть-чуть, хотя он уже к нему привязался. Чем он там себе жизнь сломает на этом тамагуче, из окна прыгнет. И я ей говорю, это нравственный поступок убить тамагуче. Тамагуче не входит в эту сферу. Как ты не старайся, как ты не нарисуй, но ты никогда не сможешь осудить человека всерьез. Осудить так, как человеческого преступника, который это сделал. А вот, например, уже всерьез осудить человека, который сожрал динозавра или корову, ты уже можешь. Вот.
Слушай, если завтра тебе покажут преступник, который убил человека, ты его осудишь? Если он убил, изнасиловал и скромсал его, осудишь его?
Ну да, наверное.
А если тебе через месяц долгих, мучительных подробностей скажут, что то, что он убил, искромсал и изнасиловал, это робот? Изменится ли твое отношение к человеку, который убивал, кромсал и насиловал? Ой-ой, оказался робот. Но ты месяц слушал чудовищные подробности ты того, как он это сделал.
Ты знаешь...
И также ты только что для меня описал убийство Тамагочи.
Правда, Кать. Понимаешь, ты мне говоришь следующее. Ты глупенький, тебя можно обмануть, и поэтому... А твоя этическая система не работает. Ну, меня можно обмануть и по-другому. Мне можно очки заклеить лейкопластырем.
Ну, мы, прости, занимаемся тут более-менее чем. Мы говорим, люди, отклейте лейкопластырь с очков. Посмотрите, что творится в мире, в стране, вокруг вас. Ну, не только с тамагочи. В смысле, да, я тебе говорю, что нас уже обманывают.
Ну, ладно, вот последнее просто в завершении. Это не из какой... Это совокупность всех фильмов и книг, которые я прочитал в жизни. Вот представь себе, что прилетит на Землю марсианская слизь. Очень умная, очень мерзкая на вид слизеобразная и совершенно лишенная эмпатии. Она будет отказываться ходить с нами в бар, там, и вообще как-то, и вообще нас держать ни за что. И она как раз, у нее не будет вот этой моральной сферы вообще. Она будет просто как, значит, ползти, след такой светящийся оставлять, и людей ни в грош не ставить. Вот она, ее можно бить, пытать, убивать.
Ты знаешь, я давно подозреваю, что это произошло уже. Потому что я не могу найти другого объяснения иногда, что происходит. Мне кажется, что твой пример абсолютно в мою дуду просто надул сейчас зеленый слизитый. Потому что она не вызывает никаких чувств.
И значит, ее можно с ней можно делать что
хочешь. Я не понимаю, что как бы слово «пытать» вообще все, что мы, весь вокабуляр таких вещей и слов, и процессов, он связан с тем, что Ну как что такое пытать слизь? Перелить ее из баночки в другую баночку? Что такое пытать слизь?
Во-первых, слизь можно пытать. Она может открыть рот и сказать, мне больно, мне неприятно. Во-вторых, вся этическая система, которую ты рисуешь, она совершенно архаически странная. Это примерно как красавица и чудовище. Вот это чудовище живет, его как бы никто не любит, и пока его никто не любит, значит, его не существует. А потом кто-то его полюбил, и оно существует. Но, в принципе, даже в человеческом...
Так и с тобой произошло, так, Андрюш.
Да. Но в человеческом обществе на самом деле есть люди, которых никто не любит. И это самый большой голливудский обман, что любое чудовище найдет себе когда-нибудь какую-нибудь красавицу, или что какая-нибудь бабушка пролила слезинку. Это такой классический сказочный сюжет, что если кто-нибудь про тебя прольет слезинку. Но вообще-то, в принципе, ты можешь быть совершенно отвратительным, заросшим коростой, никому не нужным.
Но пока про тебя не расскажут такую историю, что у кого-то ёкнет в сердце, всем и будет на тебя плевать.
Нет, а я же не говорю...
Мы в таком обществе и живем.
Я говорю, ты... человек или...
Чтобы твоими правами заинтересовались, кто-то должен рассказать про тебя историю, чтобы хоть один человек тебя полюбил. И это знают все люди, которые занимаются, прости, благотворительностью в нашем обществе. Что надо уметь рассказывать историю, чтобы тронуть сердца. Тронул сердце, одушевил, деньги текут рекой, права защищаем, пандусы строим, в кафе пускаем.
То есть, если ты неприятный, поросший коростой, отвратительный, неостроумный тип, которого как бы вообще невозможно полюбить, то научись пользоваться PowerPoint'ом. И тогда...
Научись писать посты в Facebook или
тогда
чем-то, да.
Модный редактор модного портала «Медуза» впустит тебя в круг своих моральных...
Конечно, кандидатов. И не только «Медуза». Ты еще денег соберешь и станешь великим человеком.
Но тебе надо подкаст про карьеру теперь вести.
Это был подкаст «Дело случая». Каждую неделю мы обсуждаем, как меняющаяся этика и ценности отражаются в кино, сериалах, фильмах. И даже сегодня обсудили одну компьютерную игру. В студии Катя Крангаус
и Андрей Бабицкий.
До встречи через неделю.
Не мучайте слизь.